Я всегда могла пойти к ней и поплакать, если ссорилась с мамой. Тетя делала мне чай и бутерброды с арахисовым маслом. Я знаю, что вы все ее ненавидите и что нужно что-то делать. Но вы должны знать, я все еще люблю ее. Она засранка, но и я тоже. Наверное, это наша фамильная черта. Джон расслабился и прислонился спиной к стене. Ваша фамильная черта — благопристойность, Алли, и действительно несгибаемое личное мужество и обаяние. А мы все порхаем вокруг вас, Стори, как мотыльки вокруг свечи. Харпер невольно припомнила, как обычно кончаются романы мотылька со свечой. Мотылек летит навстречу гибели, крылья дымятся. Но высказывать мысль вслух сейчас не стоило. Тут заговорил Гилберт Клайн, сидевший у печки. Харпер заметила, что он обхватил рукой талию Рене. «Как приятно все-таки оказаться хоть ненадолго за пределами мясного холодильника. Когда я в следующий раз выберусь глотнуть свежего воздуха, надеюсь, больше обратно не вернусь. Но сейчас у нас всего полчаса. Если нужно что-то решать, давайте решать сейчас». Масс, задрав подбородок, уставился поверх своего мясистого носа на хозяйственную сумку Харпер. «Не знаю, как остальные, но я лучше всего решаю после выпивки. Похоже, медсестра принесла то, что доктор прописал». Харпер достала бутылку бананового рома. «Дон, организуете посуду?» Она разлила ром понемногу в пеструю коллекцию щербатых кофейных чашек, жестяных кружек и уродливых стопок. Дон раздал порции. Последнюю чашку Харпер протянула Алле. «Серьезно?» — спросила Алле. «На вкус лучше камешка». Алле одним глотком опрокинула четверть дюйма, налитый Харпер, и скорчила гримасу. «Господи, совсем не лучше! Моча! Как бензин, в который макнули шоколадный батончик». «Значит, хочешь еще?» — спросила Харпер. «Хочу», — ответила Алле. «Увы», — покачала головой Харпер. «Ты несовершеннолетняя, и тебе только один глоток». «Я, когда ел сардины из банки, потом выпивал и масло», — сообщил Дон. «Это было отвратительно. В масле всегда рыбные хвостики и глаза, и гребаные кишки, и рыбьи какашки, а я все равно пил. Не мог удержаться». Гил сказал: «Я видел кино, где мужик говорит, что ел собак и жил как собака. Я собак не ел, но в Брентвуде некоторые ловили и ели мышей. Называли их подвальные цыплята».
«Худшее, что было у меня во рту», — задумчиво произнес Масс.
«Не хочу вдаваться в подробности в приличной компании, но звали ее Рамона».
«Очень мило, Масс, тонкий вкус», — сказал Рене.
«Вообще-то вкус был отвратительный», — ответил ей Масс.
«А вот, кстати, вы будете есть плаценту?» — спросил Рене у Харпер. «Вроде сейчас это модно. У нас в книжном было руководство для беременных, и в конце целая глава — рецепты блюд из плаценты, омлеты, соус для макарон и прочее».
«Нет, не думаю», — ответила Харпер. «Есть плаценту — это уже почти каннибализм, а я рассчитывала на более достойный апокалипсис».
«Крольчихи едят свой приплод», — сказал Масс. «Это я узнал, когда читал «Обитателей холмов». Мамаши, похоже, жуют своих новорожденных постоянно. Щелкают, как орешки».
«Хуже всего», — сказала Алли, — «что вы все выпили только по одному глотку».
Дон спросил: «Так кто капитан нашего корабля? Кто прокладывает курс?»
«Обожаю ваш морской жаргон», — сказал ему Джон Руквуд.
«А он прав», — сказал Рене. «Это и есть первый вопрос, да? Мы должны провести голосование».
«Голосование?» — переспросила Харпер. У нее появилось ощущение, что она единственная, кто не смог понимающе улыбнуться. И это было не очень приятно.
«Нам нужен злой гений», — пояснил Рене, «который будет определять повестку на собраниях, который будет проводить голосование, принимать срочные решения, когда нет времени на голосование, помыкать приспешниками».
«Бред какой-то. Нас всего семеро. Восемь, если считать Ника. Дон Льюистон поднял брови и с вопросительным выражением лица повернулся к Рене Гилмонтон.
«Добавьте еще 15», — сказал Рене.
17, — возразил Дон. «Братья Макли тоже с нами».
«Так что же?»
«Есть 25 человек, готовых выступить сами по себе?» — спросил Харпер.
«Отряд Дамблдора», — сразу пришло в голову.
«Братство кольца».
«Или выступить против Бена и Кэрол», — сказал Дон, «и захватить чертов лагерь».
Заметив, как побледнела Алли, Дон добавил:
«Выступить деликатно, я имею в виду, вежливо. Ну, знаете, уважительно».
«Что-то мы можем решать голосованием», — сказал Рене. «Но в условиях конспирации многие решения приходится принимать единолично. Это важная работа и вряд ли благодарная. И небезопасная. Представьте, что может случиться с тем, кого мы выберем, если нас раскроют».
«Мне и представлять не нужно», — сказала Алли. «Я и так знаю. Когда моя тетя говорит, что нужно вырезать гнильцу из лагеря, она не играет словами. Она хочет зарезать суку. Она готова убивать. Она готова показать пример».
Алли улыбнулась, хотя и слабо.
«Я читала, что в истории публичные казни были популярны. Уверена, если тетя Кэрол объявит о публичной казни, миссис Хилт обеспечит всех попкорном».
В печке треснул и зашипел огонь. Щелкнул уголек.
«Ты серьезно думаешь, что может дойти до такого?» — спросил Гил, впрочем, не слишком удивленным тоном. «Публичные казни?»
«Парень», — сказал Масс, —
«после дерьма, которого мы навидались в Брентвуде, странно, что ты спрашиваешь. Я-то не слишком боюсь последствий. Я уже решил, что на все пойду, лишь бы выбраться из этого подвального мясного холодильника, так или иначе, на своих ногах или на носилках».
«И я», — отозвался Гил.
Харпер возразила: «Но мы не можем голосовать сегодня, раз уж есть еще 15-17 человек, готовых идти с нами. Как это сделать?»
Дон, Рене и Алли переглянулись, и Харпер снова почувствовала, что они опережают ее на шаг.
«Харпер», — сказала Рене, — «мы уже это сделали. Все уже проголосовали, кроме семерых, собравшихся в этой комнате, и, по-моему, братьев Макли».
«Не», — поправил Дон, — «они тоже уже высказались».
«Тогда остались только мы. И скажу вам, все это было непросто. Нелегко голосованием выбирать главу секретного общества. Ведь я никому не могла сказать, кто с нами, а кто нет. Не люблю паранойи. Но нельзя было сбрасывать со счетов возможность, что кто-то из тех, кому я сообщила, что мы собираемся удрать из лагеря Уиндом, передаст информацию Кэрол. Например, никто не проголосовал за Майкла Линквиста. Наверняка большинство обалдеет, узнав, что он с нами. Он – правая рука Бена Патчета, и большинство голосов сосредоточены вокруг 2-3 очевидных кандидатов».
«А кто такие очевидные кандидаты?»
«Любой, кто больше не входит в свет. Любой, кто не подпевает песни Кэрол. По сути, те, кто сегодня в этой комнате. Мы не только еще не проголосовали, мы лидирующие кандидаты».
Рене достала из потертой полосатой сумочки стопку желтых линованных листов и положила ее на стол.
«Когда мы заполним собственные бюллетени, я сообщу, как проголосовали остальные».
Рене снова залезла в наплечную сумочку и достала пачку красных стикеров. Она оторвала по одному 7 бумажных квадратиков и распределила между присутствующими. Дон принес старую кружку с карандашами и раздал их.
«А будет официальное звание у того, кто победит?» — спросил Гил, нахмурившийся над своим квадратиком.
«Мне нравится великий заговорщик», — сказал пожарный.
«Есть в этом что-то. Немного поэзии, немного мрака. Если за это грозит смерть, то хотя бы получишь удовольствие от сексапильного титула».
«Пусть так и будет», — сказала Рене. «Голосуйте за великого заговорщика». Воцарилась беспокойная тишина. Только карандаши шуршали по бумаге. Когда все закончили, Рене помедлила с пачкой в руке.
Из тех 15, о которых я говорила,